Итак, значит, как вы знаете, сегодня у нас обозначена тема «Россия на рубеже 19-20 веков». Я напомню, что первоначально мы эту тему анонсировали с таким немножко более, на мой взгляд, интригующим заглавием «Россия накануне великих свершений», после чего начали возникать вопросы, о каких таких великих свершений, а у нас было много разных свершений, а мы вообще о чем, пришлось конкретизировать и так немножко приземлить сюжет. Да? Значит, я начну с пустопорожних размышлений. Начну я немножко с воспоминаний. Вот вы знаете, в моей биографии я какое-то время, недолгое, работала учителем истории. И были у меня пятые классы с историей древнего мира. Это было очень давно. И главная проблема, я помню, была в тот момент для этих пятых классов объяснить систему исторической хронологии. То есть объяснить, как считать время нашей эры, до нашей эры, почему до определенного времени века идут в обратном направлении, потом они идут в правильном направлении. Ну, почему, например, если век 18, то первые цифры 17, век 19, цифры 18. До сих пор даже студенты иногда ухитряются путаться, потому что некоторые думают, что вот эти первые две цифры – это как раз номер века. Да? Как на этаже, вот, ну, там, знаете, вот, номер в отеле снимаешь, да, и там первые цифры – это номер этажа. Там как раз проблем нету с этим, а тут вот есть проблемы такие. Вот. Так вот, я напомню, что вообще века в том смысле, в каком мы их отсчитываем, они являются придумкой человечества. Объективный исторический процесс никакой исторической хронологии не знает. Он происходит сам по себе, он течет сам по себе, но вот на эту канву событий, на эту последовательность событий человеческий разум в пределах разных цивилизационных моделей накладывает определенную регулирующую канву, сетку такую, да, чтобы вот нарезать время на какие-то удобоваримые кусочки, с которыми можно уже работать, чтобы можно было отсчитывать время. И я напомню, что наша система летоисчисления, она не первая и не единственная, были разные системы. В античной Греции время считали по Олимпийским играм, и они считали время примерно так, третий год восьмой Олимпиады. Вот если вам сейчас сказать третий год восьмой Олимпиады, вам это что-нибудь говорит? Вообще ничего. Да? Есть таблицы, которые позволяют совместить эти даты, пересчитать, но это уже для специалистов, которые этим занимаются специально. Я почему об этом заговорила? Потому что понимаете, какая проблема? То есть, в общем-то, в объективном течении времени никаких рубежей веков не существует. Так же, как рубежей тысячелетий. То есть история течет себе спокойно, течет. Рубежи веков и рубежи тысячелетий существуют исключительно в нашем с вами человеческом сознании. Но дело в том, что человеческое сознание – вещь такая очень интересная. И если в вашем понятии присутствует идея смены столетий, смены эпох, рубежа веков, то люди на подходе к этим датам, если они эти даты себе нарисовали сами и как-то с ними считаются, они начинают их воспринимать как какое-то особое время. Поэтому часто многие важные потрясения, события и так далее приходятся как раз вот на эти такие моменты смены столетий, смены тысячелетий. Да, вспомните, не так давно у нас тут была целая почти истерическая кампания по поводу наступления третьего тысячелетия, хотя ничего не произошло, но фильмы сняли, книги написали, отработали медийный процесс. Вот такое вот болезненное особое восприятие рубежа веков, оно, как мне представляется, вытекает в первую очередь из особенностей массовой человеческой психологии, потому что, будучи настроены на то, что на смене веков должно что-то произойти, что-то должно закончиться, что-то начаться, люди своими поступками, событиями, деяниями или, наоборот, недеянием, так или иначе, вот этому, вот этим процессам способствуют. И в результате, как ни странно, цикличность мировой истории, российской истории, она вот в эти вот рубежи веков довольно неплохо вписывается. Ну, по крайней мере, на нескольких столетиях вот эти вот нами выделенные рубежи веков очень хорошо просматриваются. Ну, например, как вы понимаете, великие потрясения произошли в нашей стране в конце 20-го, начале 21 века, и процесс еще не завершен. Да? Про 19 и 20 мы будем говорить отдельно. Но в предыдущий период, конец 18-го, начало 19 века, тоже ознаменовался наполеоновские войны, революция во Франции и так далее, да, там тоже всего было наворочено. Еще 100 лет назад Петр I, создание империи, Северная война, еще 100 лет назад, да, Великая смута, крах династии Рюриковичей, смена династии в России, и там в Европе тоже в тот момент было много всего интересного. Еще 100 лет назад, ну там вообще совершенно замечательно, конец 16-го, начало, значит, 17 веков, это такой период, и, в общем, можно сколько угодно там насчитать вот такие, вот приурочиваются, вот нравится нам, не нравится, но есть. То есть то ли мы, когда накладывали нашу придуманную вот эту вот хронологию на исторический процесс, мы очень удачно попали, то ли уже вот эта сама хронология, по крайней мере, она живет уже довольно давно, она мотивирует наши какие-то восприятия, и мы как-то с ними вот связаны, ну так получается. Теперь давайте поговорим о том, что такое рубеж веков. Вообще рубеж веков это сколько? Вот если мы говорим рубеж 19-20 века, это наша с вами сегодняшняя тема, то тут можно выделить как бы такой короткий вариант, и можно выделить большой вариант, длинный вариант. В коротком варианте это, собственно, эпоха правления Николая II. То есть вот Николай II в конце 19 века становится императором, потом так ли иначе ли идет процесс, а потом грядет Великая революция, ну и дальше вообще начинается жизнь по-новому. В широком смысле это гораздо более длительная эпоха. И вот моментом, когда Россия вступает вот в эту эпоху рубежа веков, наверное, надо считать одно совершенно такое ключевое решение, которое было принято в Российской империи. Это отмена крепостного права и последовавшие за отменой крепостного права грандиозные по российским меркам реформы, которые затронули практически все сферы жизни страны, важнейшие сферы жизни страны, эти реформы, мы иногда даже недооцениваем по масштабу этих реформ. Да? То есть почему отмена крепостного права? Понимаете, вот опять же, немножко пустопорожних разговоров, вот в те времена, когда я работала со студентами, уже не со школьниками, школьникам это, слава богу, не объясняют, а вот студентам объясняют, да? Существовала еще одна проблема. Вот в строго исторической терминологии нужно различать исторические факты и историческое событие. Историческим фактом может быть все, что угодно. Рождение человека, смерть человека, убийство человека, смена царствования, принятие законодательного акта, война, голод, экономический кризис, да все что угодно, это исторический факт. Достоверный, имевший место, документально подтвержденный, зафиксированный, учтенный, вот никуда его не выкинешь, вот он есть и все. Да? Его можно по-разному интерпретировать, но сам факт имеет место быть. Ну, там, я не знаю, 1 декабря 1934 года был убит Сергей Миронович Киров, и что вы по этому поводу потом напишете, не суть важно, но он был убит, и это абсолютно подтвержденный, объективный, достоверный исторический факт. Но не всякий факт является историческим событием. Историческим событием является только небольшая часть исторических фактов. Это такие исторические факты, которые в сознании человека, человечества, разделили вот эту единую ткань истории на до и после, которые воспринимаются как рубежи, как вехи, которые повлекли за собой какие-то совершенно новые вещи. До распада Советского Союза и после распада Советского Союза, до войны и после войны, до революции и после, до отмены крепостного права и после отмены крепостного права. То есть, когда мы говорим о рубеже 19-20 веков, мы имеем дело с Россией по реформенной, то есть с Россией, в которой произошли очень важные изменения по сравнению со всем тем, что в ней было в течение многих столетий до того. Да? Крепостное право – это тоже очень и очень болезненный, очень сложный вопрос, причем осложненный многократно целым рядом факторов. Ну, во-первых, вот если задаться вопросом, чем было крепостное право для России, да? Ну, первый нормальный, естественный процесс. Вчера тут отметился у нас какой-то из наших чиновников, они у нас любят такие вещи. Надо сказать, что крепостное право было проклятием России. Да? Ну, вот такая ужасная вещь, которая вот мешала России нормально жить, развиваться. Я выросла еще на советских учебниках. А те, кто помоложе, выросли на учебниках, которые написаны людьми, выросшими на советских учебниках. И в этих советских учебниках, в рамках марксистской теории, хотя честно признаюсь, что в рамках марксистской историографической теории по этому поводу есть разногласия, на которые советская историческая литература так, в общем, изящно не обращала внимания, да? Хотя они там есть. Там продуцировалась одна очень простая вещь. Там говорилось о том, что крепостное право было плохим, потому что оно не мотивировало работника на повышение продуктивности своего труда. Соответственно, ну, если кто-то из вас что-то по этому поводу помнит из школьной или вузовской программы, вам там внушалась такая очень благонравная идея, которая заключалась в том, что крепостное хозяйство с точки зрения продуктивности труда, производительности труда, организованности этого хозяйства всегда проигрывало хозяйству, основанному на труде вольно-наемном. Потому что вольно-наемный работник, а уж тем более собственник, он более мотивирован в внедрении новых технологий, он более мотивирован в том, чтобы производить как можно больше, там будет расти производительность, там будет расти экономическая эффективность. Да? Это совершенно замечательная вещь. Это так, но не совсем. Не совсем, потому что? Потому что, во-первых, низкая производительность труда в крепостном хозяйстве абсолютно и полностью компенсировалась совершенно ничтожным, по большому счету стремящимся к нулю, уровнем затрат на производство этого продукта. То есть что такое вообще крепостная система? Да? То есть вот в поместье русского помещика была крестьянская запашка, с которой крестьяне кормили и содержали себя, и еще часть того, что производили в своем хозяйстве, отдавали барину в качестве оброка. И была барская запашка, то есть поле барина, которое обрабатывали те же самые крестьяне, которые работали на этом поле бесплатно, на своих лошаденках, своими собственными орудиями труда, да, какие у них там уж были орудия труда и так далее. В результате, сколько бы хлеба не вырастили на этой барской запашке, себестоимость производства этого хлеба для помещика, по большому счету, стремилась к стоимости, ну, я не знаю, хранения и транспортировки этого хлеба до ближайшего рынка, где его можно было продать, да, а все остальное выходило в чистую прибыль. Нет, в России были до отмены крепостного права так называемые экономии, экономические хозяйства. Часть помещиков, почитав умные книги, поездив по Европам, особенно они любили ездить в Великобританию. Я напомню, даже в «Барышне-крестьянке» Александр Сергеевич Пушкин описывает одного из таких помещиков-англоманов, да? Часть частных владельцев, которые не являлись помещиками, у нас есть такая очень, опять же, некорректная точка зрения, что частными владельцами земли в России были только исключительно помещики. До определенного времени – да. Но с начала XIX века землю могли приобретать частные владельцы, которые уже не являлись дворянами, не являлись, в общем-то, представителями высшего сословия. Кроме этого, были и другие особые формы владения, поэтому были такие хозяйства. Но теперь смотрите, в тех же самых экономических условиях хозяйство, которое велось экономическим методом, оно к чему было ориентировано? Значит, здесь надо было, во-первых, использовать вольно-наемный труд и всем работникам платить заработную плату. Нужно было покупать рабочий скот, этот скот содержать в течение года, в то время как вы его использовали на полевых работах, собственно, ну, давайте честно признаемся, основу составляло зерновое хозяйство два раза. Посеять зерно и убрать зерно. Все. Да? Больше, в общем-то, ну, более того, при уборке зерна, в общем, лошадей-то и не использовали. Там уже людей в основном использовали. Да? Ну, вот по большому счету. Теперь, значит, вам нужны были сельскохозяйственные орудия, которые надо было купить, обслуживать, содержать, хранить и так далее. В результате все это влетало в такую хорошую копеечку, что себестоимость продукта, произведенного в таком экономическом хозяйстве, возможно, в гораздо большем количестве в пересчете там на десятину земли, чем в хозяйстве традиционном помещичьем, она оказывалась значительно выше. Но и тот, и другой хлеб приходили на один и тот же рынок и продавались по одной и той же цене. В результате прибыль, которую получал наш просвещенный помещик-англоман, она в итоге оказывалась зачастую меньше, чем то, что получал традиционалист-помещик, который сильно не заморачивался, использовал оброчную барщинную систему. Но в итоге он все равно получал свои деньги, и его ничто при этом не интересовало. Ну, конечно, хочется сказать, что главная мотивация отмены крепостного права коренилась в том, чтобы создать более прогрессивное сельское хозяйство, если бы. Ничего подобного. Вообще главная мотивация отмены крепостного права вытекала не из экономических мотивов с точки зрения помещиков. Для помещиков, ну, по крайней мере, для какой-то их части образованных, просвещенных, все-таки помещики у нас тоже были разные, да, многие из них получили прекрасное образование, писали хорошие философские, юридические, экономические и прочие труды. Они осознавали, что крепостное право, в общем-то, уже не является эффективной формой хозяйства, не с этим надо что-то делать, да. Так вот, для них мотивация была скорее интеллектуальная и моральная. А вот для государства в лице вот этих самых государственных чиновников, которые разрабатывали, принимали решения, которые, значит, вот это вот решение осуществляли, мотивация была вполне себе шкурная, фискальная. Дело в том, что к моменту отмены крепостного права дворяне-помещики задолжали государству через так называемый дворянский заемный банк, созданный в середине 18 столетия, сумму, примерно равную 6-годовым бюджетам Российской империи. И было понятно, что вернуть эту сумму эти помещики-должники не смогут. Помещики эти деньги не вкладывали в хозяйство, они их фактически тратили на обеспечение привычного им уровня и качества жизни, то есть балы, праздники, карточные игры и прочие замечательные вещи. Да? Вот. Но государство эти деньги давало помещикам под вот те самые помещичьи имения, и многие имения были заложены и перезаложены по многу раз. И вставал вопрос о том, что необходимо эти деньги как-то государству вернуть. Да? Так вот, когда у нас в школах, во всяком случае, рассказывают по отмене крепостного права, нас как-то забывают рассказать о том, что когда проходила выкупная операция, государство дало помещикам деньги, да? Ну, точнее, не помещикам, а крестьянам формально, деньги в долг для того, чтобы они могли выкупиться у своих помещиков, у тех помещиков, у которых были долги перед дворянским банком, сумму, соответствующую данной задолженности из выделенной суммы государство тут же вернуло в свой собственный бюджет. То есть оно вернуло себе эти 6 годовых бюджетов в результате вот этой самой замечательной операции. Потом я напоминаю, что у нас все помнят, что крепостное право отменили в 61 году, но, во-первых, я напомню, что до 63 года ничего не шевелилось. То есть в 61 году крестьянам дали определенный набор гражданских прав, но они получили такой очень интересный статус временно обязанных, которые должны были продолжать работать на своих помещиков так же, как работали до того, до момента завершения выкупной операции. А теперь я скажу еще одну очень интересную вещь. Выкупные операции начались с 1963 года. Проводились они индивидуально по каждому помещичьему имению. Составлялся специальный такой договор между помещиком, землевладельцем и крестьянами о разделе земли. Крестьяне должны были заплатить помещику вот эти выкупную эту сумму за как бы землю, которую они получали у помещика. Это была та земля, где стояли их дома, где, в общем, были хозяйственные постройки, где были крестьянские поля и так далее, и так далее. При этом помещики продемонстрировали невероятную скаредность и прагматичность в этом подходе. Россия страна большая. Климатические условия у нас очень разные. И в части регионов страны у нас были черноземные земли. И вот в этих черноземных землях помещики постарались максимум земли сохранить в своей собственности. Поэтому урезали крестьянские наделы до всяческой возможности, вплоть до, особенно на Украине, предоставления крестьянам так называемых дарственных наделов, за которые вообще не надо было ничего платить. Но дарственный надел составлял 1/4 от установленного для данной губернии, наделы устанавливались по губерниям, да, душевого надела. То есть можно было бесплатно взять 1/4 часть, ничего при этом не платить. Помещик сохранял больший фонд земли, раз. Но помимо земли, в случае вот таких дарственных наделов, да, и вот таких дарственников крестьян, помещик сохранял еще одну очень важную вещь. Он сохранял крестьян, которые, получив крошечные земельные наделы, с этих земельных наделов выжить и прокормиться не могли, а значит, эти же крестьяне теперь должны были идти к тому же самому помещику, в качестве уже теперь наемных работников, а поскольку этот помещик был фактически монополистом, который предоставлял работу этим самым крестьянам в данном районе, в данной местности, то уровень зарплат, который он был готов платить этим наемным работникам, ну, как вы понимаете, зависел исключительно от щедрости самого помещика. Да? То есть ситуация была достаточно понятна. Другой вопрос – что в России было полно нечерноземных губерний. Вот в нечерноземных губерниях помещики пошли совсем по другому пути. Они там всеми силами увеличивали размеры душевых наделов, которые крестьяне должны были получить в результате выкупной операции. Но при этом они требовали максимального денежного возмещения за эти земли. Земли эти с хозяйственной точки зрения были не бог весть какие продуктивные. Крестьянам, честно говоря, они не больно-то были и нужны, но куда деваться? Помещики были заинтересованы в том, чтобы избавиться от той земли, которая не приносила большого дохода, и получить вместо этой земли живые, ощутимые деньги, которые, кстати, интересно, вот интересный такой момент, даже студентам, когда такие вещи объясняешь, всегда сталкиваешься с одной такой очень интересной проблемой. А как рассчитывали? Какую сумму должны крестьяне заплатить помещику? То есть вот по какому принципу? Как оценивали эту землю? Вообще, как в России оценивали стоимость земли, учитывая гигантские территории, неравномерное распределение населения, разное качество почв и прочие-прочие вещи? Так вот, когда крестьянам рассчитывали выкуп, в основу расчета выкупа была положена очень интересная идея. Идея монетизации доходности имений. То есть каждое имение в России имело установленную норму доходности. То есть было известно, что в такой-то местности имение в столько-то десятин при таком-то количестве душ крепостных приносит ежегодный доход, ну, грубо говоря, там, ну, я не знаю, в 10 тысяч рублей. Теперь крестьяне при разводе с помещиком должны были заплатить помещику сумму такого размера, чтобы эта сумма, будучи положена в банк под стандартный банковский процент 6% годовых, обеспечила оному помещику вот те самые 10 тысяч рублей дохода в месяц, в год. К рыночной стоимости земли размер крестьянского выкупа вообще не имел никакого отношения. Есть подсчеты, которые делали дореволюционные экономисты-аграрники, преимущественно левого толка. Есть подсчеты советских историков. Ну, я приведу одну цифру, хотя приводится несколько цифр. Вот некоторые из наших специалистов говорят, что за те годы, пока крестьяне с момента выкупа выплачивали государству до Столыпинской реформы вот эти самые выкупные платежи, потому что их отменила Столыпинская реформа, да? А я напомню, что государство давало деньги крестьянам в долг, чтобы выкупиться у помещика, на 49 лет. И 49 лет с процентами крестьяне возвращали государству вот эти вот деньги. Да? Ну, 49 лет они никто не платил, потому что отменили раньше. Но считать надо не от 61 года. То есть если от 61 года считать 49 лет, то получается там 1910 год где-то, да? Но считать надо от момента выкупа конкретного имения, конкретной Ивановки, Петровки, Зубровки и так далее, и так далее. То есть когда вот этот договор с помещиком заключался, когда эти деньги помещик получал, да? Вот с этого момента. По поводу выкупа. Мало кто знает, но к моменту Столыпинской реформы, как выяснилось, примерно 20% помещичьих имений находились в стадии незавершенного выкупа. То есть вот тот временный статус, который давался на 2 года, 61 по 63 год, для части имений оказался почти вечным. Потому что крестьяне были не готовы согласиться с условиями выкупа, помещик был не готов, и фактически продолжало существовать то же самое крепостное хозяйство, которое существовало и до того. Вот в западной литературе, особенно литературе не столько исторической, сколько полемической и публицистической, когда описывают российское крепостное право, западные авторы склонны ставить знак равенства между крепостничеством в России и рабством, которое практиковали наши уважаемые западные партнеры, ну, например, в своих колониях. Да? Я имею в виду англичан, которые, как вы помните, довольно активно занимались работорговлей, использовали труд рабов в Вест-Индии и в американских колониях. Да? Кстати, напомню, рабство в США, в Южных Штатах, да, отменили в 63-м году, то есть примерно, в общем, периоды-то сопоставимые. Да? Но есть одна маленькая проблема. Дело в том, что вот этот знак равенства, на мой взгляд, не вполне честная оценка. Да, действительно, крепостной крестьянин до 1961 года с юридической точки зрения был, как бы сказать, человеком, вот по нашим меркам мы бы сказали, ограниченно дееспособным. Но вот у нас и сейчас есть такое юридическое определение, как человек ограниченно дееспособный или недееспособный. Ну, например, к таким людям у нас относятся дети до определенного возраста, каковые не могут быть участниками тех или иных процессов, люди, страдающие определенными психическими нарушениями, пожилые люди, которые находятся в состоянии. Да? То есть вот с точки зрения юридической системы Российской империи крепостной крестьянин был, ну давайте скажем, взрослым ребенком. Он считался существом, которое само за себя постоять и принять решение не в состоянии. Поэтому все функции, которые полагаются, за него в этом отношении нес помещик. И только в 61-м году, когда объявили вот этот манифест, да, крестьяне получили статус свободных сельских обывателей. Они получили возможность свободно вступать в брак, приобретать и продавать имущество, заключать сделки, наниматься или нанимать людей на работу, потому что это тоже договорные отношения, вступать в договорные отношения, выступать стороной в суде в качестве истца или ответчика. До 61 года крепостной крестьянин ничего этого делать не мог. От его имени все это мог делать только его помещик. Ну, то есть как от лица несовершеннолетнего ребенка это может делать только его родитель или законный опекун. Но понимаете, какая разница? Да, были в истории российского крепостного права чудовищные времена, это правда. И в основном в тот период, когда на престоле у нас оказались правители, вышедшие из европейской цивилизации, я имею в виду людей, таких как Петр III и Екатерина II, когда произошла максимизация прав помещика на крестьян, Но длилось это относительно недолго. Уже в начале XIX века при Александре I возможности произвола помещика в отношении крестьян были довольно сильно урезаны. Например, крепостных крестьян нельзя было продавать, разлучая семьи. То есть, например, нельзя было продать жену одному хозяину, мужа другому, только вместе. Нельзя было продать отдельно родителей, отдельно. Значит, потом были ограничены возможности продажи крестьян без земли. То есть можно было продать имение с крестьянами, которые жили на этой земле. Оно могло сменить собственника, это имение. Но вот крестьян вывести с этой земли и перевести куда-то еще, вот эти возможности были очень-очень сильно ограничены. Я не говорю, что полностью устранены, но очень сильно ограничены. Это произошло в начале XIX века. Вообще последовательно, начиная с начала XIX века, российское государство шло как бы по нескольким путям подготовки реформы 61 года. Во-первых, сначала шли по пути предоставления самим помещикам возможности добровольно предоставить большую свободу крестьянам. Был такой почти подзабытый указ о вольных хлебопашцах 1803 года, где предполагалось, что крепостные и помещик добровольно договорятся, поделятся и будут хорошо дальше жить. Ну, честно говоря, помещики особо не рвались освободить своих крестьян. Были потом приняты меры, потому что надо было убрать некоторые категории зависимых крестьян. Напомню, что у нас помимо помещичьих крестьян были крестьяне государственные, были крестьяне посессионные, были крестьяне, приписанные к государственным казенным заводам, вот как у нас тут, вот, да, в наших местах. У нас тут не было помещичьих крестьян, но у нас тут вот эти государственные заводы, Ижевский и Воткинский, обслуживались трудом приписанных крестьян. Да, это были государственные крестьяне, которые должны были в обязательном порядке, живя в какой-то деревне, достаточно далеко часто от города Ижевска, от поселка Ижевский завод, приходить сюда и отрабатывать 3 месяца в году совершенно за бесплатно, только за жилье и еду, вот на строительстве, на работе этого завода, на тех или иных видах работ. Но ликвидация вот этих вот форм, она началась еще до 61 года, окончательно закончилась где-то вот к 63 году, ликвидировали все эти формы зависимости. В начале XIX века помещиков обязали в обязательном порядке кормить своих крепостных крестьян в период голода. То есть если был голод, то помещик должен был обеспечить свою деревню, он должен был прокормить своих крепостных. А было довольно много таких ограничений, поэтому я бы не рискнула сказать, что вот есть прямая зависимость между рабством, да, и крепостным правом. Ну, были, конечно, отдельные эксцессы, все мы их знаем по школьной программе, я не буду об этом говорить. Я почему об этом заговорила? Потому что вот позволю себе привести один такой пример. Вот я его очень хорошо запомнила из лекций профессора нашего университета Василия Евгеньевича Майера. Да? Василий Евгеньевич Майер был специалист по средневековой Германии. Он был немец, да? Ну, наш немец. Да? Значит, и будучи специалистом по средневековой Германии, однажды во время лекции он рассказывал вообще много очень таких маленьких секретов, вот как бы таких. Он поднял такой очень интересный вопрос. Вот в России крестьяне плели лапти и ходили в этих лаптях. И сам факт того, что крестьяне ходили в лаптях, образ лапотной России в общественном мнении, он, в общем-то, должен был говорить о чем? О технологической отсталости, бедности, нищенском состоянии и прочих-прочих вещах. Вообще-то лапти – это очень дешевая, достаточно удобная для крестьянского сельского труда работа. Ну, к тому же достаточно, ну, я бы сказала, такая, знаете, гигиеничная, по большому счету. Да? А вот в Европе крестьяне лапти не плели. И в Европе крестьяне до сих пор, ну крестьяне сейчас уже не крестьяне, а европейские обыватели, да, до сих пор практически не занимаются такими вещами, как, например, сбор ягод или грибов в лесах. Да? У нас наши люди ходят в леса, собирают грибы и ягоды, они там этого не делают. Почему? И вот Василий Евгеньевич рассказывал одну очень интересную историю, зафиксированную в документах вот той самой средневековой Германии. Да? А понимаете, какая проблема? Леса в Европе принадлежали феодалам, частным владельцам. И поэтому крестьяне в этих лесах ничего трогать не имели права, в том числе не имели права драть дранку, липку, из которой плели лапти. Да? Василий Евгеньевич рассказывал, что по одному из таких документов, в случае, если вот такого вот немецкого крестьянина, лесники подручные, значит, вот этого феодала, ловили в лесу за обдиранием липки, то к нему применялось очень простое наказание. Ему вырезали пупок, пупок прибивали к ободранному дереву, потом палками его гоняли вокруг этого дерева, пока кишки не намотаются на дерево, и он там не умрет. Ну, несколько десятилетий последовательного проведения такой политики лишили европейское население желания драть дранку, плести лапти. В результате они стали ходить в деревянных сабо, я не уверена, что деревянная сабо на ноге лучше, чем лапти, в кожаной обуви, я вообще не знаю, в чем они там ходили, не суть важна. Русские помещики ничего подобного не делали. В поместье, конечно, леса принадлежали помещику, но крепостные крестьяне пользовались правом брать лес для строительства домов и надворных построек, собирать грибы, ягоды, валежник для, значит, отопления и так далее. Кроме того, ну, естественно, по разрешению они имели право еще и рубить какое-то количество там деревьев для того, чтобы там заготавливать дрова и прочие вещи. То есть российское крепостное право, когда начинаешь его сравнивать с некоторыми особенностями феодализма европейского или более поздними вариантами рабства в колониальных державах, оно выглядит, ну, как бы сказать, не таким уж чудовищным. Ну и чтобы окончательно вишенку на торте тут повесить, я напомню, что начиная с конца 18 столетия в России стал появляться очень интересный контингент людей, так называемые крепостные миллионеры. Это были заводчики, которые зарабатывали огромные деньги, вот те самые знаменитые династии Морозовых и Мамонтовых, да? Которые по статусу были крепостными крестьянами, однако в силу, ну, я не знаю, собственных способностей, трудолюбия, хитрости, везения, там, я думаю, большое стечение обстоятельств было, они ухитрялись вот в тот экономический процесс войти таким образом, что они стали основывать преимущественно тогда текстильные предприятия, они стали зарабатывать большие деньги. Конечно, в большинстве своем эти миллионеры, в конце концов, выкупились на свободу у своих помещиков, потому что могли предложить достаточно крупные денежные средства для этого. Да? Но, тем не менее, вы можете привести примеры, когда, например, негры-рабы на плантациях в Алабаме становились владельцами крупных промышленных предприятий, сохраняя статус раба на плантации? Есть у нас подобные примеры? Я боюсь, что трудно будет найти подобный пример. Да? При этом обращаю ваше внимание, что вообще-то формально и юридически фабрика, которую построил на свои средства крепостной миллионер, вообще-то с точки зрения закона принадлежала его помещику. И помещик, в принципе, ну, чисто теоретически, да, мог рассматривать ее как свою собственность. Но, тем не менее, плеяда таких людей появилась. И это мы говорим о Мамонтовых и Морозовых. Это, знаете, как вот самые большие глыбы. Но ведь предпринимательством занималась довольно большая часть зажиточного крестьянства. Многие из них торговали, многие занимались производством каких-то ремесленных изделий и так далее, и так далее. То есть это очень странная вещь. Я почему все вот это вот говорю про крепостное право? Потому что, во-первых, после отмены крепостного права отношение помещиков к бывшим крепостным крестьянам очень сильно изменилось, раз. То есть если в период крепостного права крестьяне были собственностью помещика, и как любой рачительный хозяин, помещик был заинтересован в том, чтобы, ну, прошу прощения за то, что я говорю, эти крестьяне худо-бедно жили, размножались, поддерживали свое существование, были сыты более или менее и так далее, то с момента, как только отношения закончились, проведена выкупная операция, помещик свои деньги получил, крестьяне свои земельные наделы получили, отношения юридические между ними всячески закончены, они совершенно свободные люди, да? А помещик начинает их рассматривать, во-первых, как потенциальных конкурентов, раз, во-вторых, как потенциальную дешевую рабочую силу, два, в-третьих, как, ну, в каком-то смысле угрозу, помеху и так далее для собственного спокойствия, экономического благосостояния и так далее, три. Поэтому начинается выжимание всего, что только можно. Более того, начинается стремительное, во-первых, расслоение деревни после выкупных операций. Да? Помещик не был заинтересован в том, чтобы деревня делилась на кулаков, середняков и бедняков. Помещик был заинтересован, чтобы основу его крепостной деревни составляли хозяйства, худо-бедно равные в экономическом положении, то есть такие крестьянские семьи, которые способны и себя прокормить, и новых работников произвести на свет, и барина удовлетворить, обработав его поле и отдав ему оброк. Да? Поэтому это должны были быть середнячки. Делалось это довольно жестоким способом. Ну да, к сожалению, это так. То есть, например, есть масса зафиксированных случаев, зафиксированных примеров, когда помещики принудительно выдавали замуж, например, соединяя или, значит, заключали браки крестьян своих крепостных, причем вопрос о браке решал помещик, а не сами крестьяне. То есть не надо, правда, себе здесь это абсолютизировать. В большинстве случаев решения принимали сами крестьянские семьи, получали согласие старосты или управляющего. Помещик обычно отсутствовал где-нибудь в столицах, в военных походах, занимался, я не знаю, там, за границей и так далее, и так далее. Да? Но в ряде случаев, эти случаи зафиксированы, помещик сам принимал решение. Вот есть богатая семья, вот есть нищая семья, соединяем их браком. Да? В результате распределяем имущество, получаем две более или менее состоятельные семьи. Да? Ну, воля помещика кончилась. И что мы получили? Мы получили к моменту, когда у нас в 1917 году грянет революция, мы получили очень жесткое расслоение деревни, в которой 15-20% составляла верхушка экономическая, вот те самые кулаки или мироеды, термин придумали не большевики. Термин появился еще до революции и означал вот эту вот самую крепкую крестьянскую верхушечку, которая в основном увеличивала свое благосостояние не за счет сельскохозяйственной деятельности, а за счет торговли, содержания питейных заведений в той же самой деревне, ростовщичества в отношении своих же односельчан, различных видов промыслов. Вот такие зажиточные крестьяне сколачивали бригады из своих односельчан, которые отправлялись на строительные работы, значит, железные дороги строили, новые города строили. Ну вот, например, один из моих прадедов был таким вот подрядчиком, который своих односельчан вывозил на такие строительные работы в города юга России, Ростов, Таганрог, Новочеркасск, вот туда вот, да. Значит, занимались извозчичьим промыслом в городах, то есть покупали пролетки, покупали лошадей, сначала сажали, пока были не очень хорошо упакованы экономически, членов своей семьи, да, потом нанимали своих односельчан, как правило. Извозный промысел приносил очень неплохие деньги. Занимались торговлей, занимались производством. Ну, в общем, вот их сфера... Обращаю ваше внимание, не сельское хозяйство. В основном не сельское хозяйство. Вторую группу составляли середняки. Это вот те самые, ну, практически более или менее справные крестьянские семьи, которые в основном работали в сельском хозяйстве. И вот эта доля середняков составляла где-то 30-35% и 50%. Это бедняцкие хозяйства. Это хозяйства, которые выжить только за счет сельскохозяйственной деятельности не могли. Это те крестьяне, которые в периоды затишье в сельскохозяйственных работах, шли работать рабочими на фабрики и заводы в города. Напомню, что значительная часть фабрик и заводов на период сельскохозяйственных работ просто прекращала всякую деятельность, просто закрывалась, потому что работники уходили на посевные, на уборочные, на покосы и так далее, и так далее. Особенно вот это район центральной России, вот те самые текстильные районы Иваново, Орехово, Зуево, Москва и так далее, да, вот эти вот районы, вот они в основном все вот такие были, с пришлыми такими вот крестьянами. Это были вот те самые крестьяне, которые нанимались в строительные бригады, работали на извозе и так далее, и так далее. То есть, ну, достаточно понятная ситуация. И вторая тенденция, которая в это время появилась, это чудовищный рост численности крестьянского населения в России. Я обращаю ваше внимание, мы говорим о периоде, когда, прошу прощения за то, что вы тут все взрослые люди, да, когда, в общем-то, в крестьянской среде никаких медицински обоснованных способов контролирования рождаемости практически не существует. Да? Нет, я напоминаю, что, в общем-то, в среде не крестьянской к этому времени, к концу 19-го, началу 20 века, такие способы уже были. Да? Уже были придуманы эти способы, но в крестьянской среде их практически не было. Более того, чем больше было работников в семье, тем, в общем, больше было рабочих рук. В крестьянской семье, как правило, работать начинали, как только вставали на ножки. То есть ребенок 5-6-летний уже использовался в хозяйстве. Ну, например, там пасти гусей, значит, собирать, допустим, те же ягоды и грибы, полоть огород и так далее, и так далее. Он уже работник был, по большому счету. Вот. Более того, напомню, распределение земли шло по душевому принципу. Ну, души считались мужские, поэтому если крестьянин хотел увеличить количество наделов, ему необходимо было иметь большее количество трудоспособных мужчин в семье. Да? Ну, в результате, ну, как бы это помягче сказать, вот когда освобождали крестьян, когда принимали решение об отмене крепостного права, численность крестьянского населения в 61 году в России составляла, по официальным данным, 56 миллионов человек. К моменту первой и последней всеобщей переписи, 1897 год, эта численность составила примерно 86 миллионов человек. Это имеется в виду те крестьяне, которые находятся в деревне, которые работают в деревне. Да? То есть за, ну считайте, 61 по 98 год, сколько там лет прошло, рост на 30 миллионов человек. А результат совершенно фантастический. Да? Результатом стало резкое обострение аграрной проблемы в виде так называемого крестьянского малоземелья. Вот когда сегодняшнему человеку говоришь о том, что природу аграрного кризиса в России накануне революции составляла проблема малоземелья, ну, я напоминаю, население России тогда составляло примерно 150 миллионов человек. Ну, это очень условная цифра, там вопрос, как считать, с Финляндией, с Польшей, без Финляндии, без Польши и так далее. Ну, возьмем условную цифру 150 миллионов человек. Территория была, ну, считайте, территория бывшего Советского Союза, да, ну, там, без Львова, Львов у нас не было, да, но зато с Польшей и с Финляндией, да. Сейчас у нас в России 143 или 45 ли миллионов человек, я имею в виду 143-145. Территория у нас очень сильно сократилась за счет отпадения наших бывших союзных республик. В начале 20 века Россия считалась катастрофически перенаселенной страной. Сегодня с меньшей территорией и практически с тем же самым населением Россия считается страной, катастрофически недонаселенной. А что случилось-то? Да? В чем проблема-то случилась? Что произошло? Изменилась структура населения. Основную часть населения вот той перенаселенной России, 90%, составляло население сельскохозяйственное. Это были вот те 86 миллионов крестьян, которые жили и работали на Земле, да? Ну, просторы у нас известные, но я прошу прощения, мы когда об этих крестьянах говорим, мы же говорим о каких территориях? Ведь, собственно, сельскохозяйственное население было сконцентрировано на относительно небольших территориях Российской империи. Это были вот те самые районы Центральной России. Это относительно небольшое число крестьян, которые перебрались в Придуралье, на Урал, за Урал. И узкая достаточно полоска южных районов Западной и Восточной Сибири, да, по большому счету. Не очень большое население. Там, в принципе, ничего не изменилось. Оно примерно так и выглядит и сейчас. Да? Как у нас любят говорить сейчас, что у нас вот там за Уралом, на всю Сибирь, у нас там что-то около 8, кто-то там говорит 12 миллионов человек, да, а там рядом Китай многомиллиардный и так далее, и так далее. Ну, то есть вот такая вот приятная картина. Так вот понимаете, какая проблема? Вот когда землю делили при выкупной операции на душу, получали определенный надел земли. Переделы земли проходили более или менее регулярно, по крайней мере, они должны были проходить более или менее регулярно, и при этом количество земли в руках отдельной крестьянской семьи должно было меняться в соответствии с изменением числа работоспособных мужских рук. Да? Но теперь подумайте, если численность населения выросла на 30 миллионов за, в общем, небольшой, 30 с небольшим период лет, да, а количество земли выросло? Ну, хочется сказать «нет», да? Но это будет тоже не совсем верно, потому что на самом деле количество земли в распоряжении крестьян все-таки выросло. Но вот это все-таки выросло тоже будет очень интересная вещь. Дело в том, что в 1882 году был создан государственный крестьянский банк, который должен был содействовать в операциях по переходу помещичьей земли в руки крестьянских общин. То есть была какая-то часть помещиков, которые не хотели заниматься ведением хозяйственной деятельности, которые были не заинтересованы, хотели продать имение. В конце концов, Вишневый сад все в школе изучали. Помните классическую владелицу этого имения, которая мечтала его продать, да, и так далее. Так вот, государство выступало посредником. У крестьян, естественно, денег не было, и поэтому крестьянским общинам, а система общинного землевладения была сохранена и тщательно поддерживалась вплоть до начала Столыпинской аграрной реформы, государство предоставляло деньги в кредит для выкупа помещичьей земли. Помещичья земля покупалась у помещика, присоединялась к общинным землям и поступала вот в тот самый севооборот, вот в тот самый земельный оборот, как распределялась земля традиционно общинная. Да? То есть она пополняла вот этот как бы душевой, долевой фонд земельных владений крестьянских. И все бы было ничего. Кредиты предоставлялись на длительный срок, примерно 25-30 лет. Естественно, выплачивались они государству с процентами. Ну, какой банк вообще без процентов кредиты дает? Да? Много вы таких банков знаете? Да? Поэтому это была такая довольно любопытная операция. И казалось бы, все нормально. Но дело все в том, что в конце 80-х годов, даже точно могу сказать дату, это был 1887 год. В Европе грянул достаточно мощный, достаточно сильный аграрный кризис. Аграрный кризис в Европе был связан с развитием транспортных коммуникаций. Появились достаточно грузоподъемные корабли океанского типа на паровой тяге, которые обеспечили поступление на европейские хлебные рынки большого количества зерна из Канады, Соединенных Штатов Америки, Австралии, Новой Зеландии. До вот этого периода главным поставщиком хлеба на европейские рынки была Россия. Россия заняла это почетное первое место главной житницы Европы в конце 18 столетия. Потом был период, когда Россия это место несколько раз утрачивала, но начиная где-то с 60-х годов, 64-го года, она прочно стояла как главный производитель хлеба для Европы, вывозила хлеб в Европу. Вот тут есть одна очень интересная ошибка мышления, которую часто демонстрируют наши журналисты, писатели, публицисты, когда они пытаются доказать, как хорошо жила Россия до революции 1917 года, они любят использовать такой очень интересный аргумент. Они говорят, зато мы кормили хлебом всю Европу. Понимаете, какая проблема? Советский Союз тоже кормил хлебом всю Европу. То есть точно так же, как Россия до революции, Советский Союз, начиная где-то с середины 20-х годов, вывозил хлеб на европейские рынки, делал это все 20-е годы, все 30-е годы, ну потом Вторая мировая война, потом, напомню, все практически 50-е годы до 1959 года. В 1959 году впервые за всю российскую историю Советский Союз купил хлеб на внешних рынках. И вот с 1959 года Советский Союз постепенно стал трансформироваться в страну, которая не вывозила, а ввозила зерно. И она его ввозила достаточно долго. Ну, теперь все возвращается на круги своя. И вы, наверное, помните гордые рапорты наших руководителей, которые говорят о том, что вот там в 16-17 годах, да, ну, по 18-му еще не посчитано, Россия опять потеснила всех своих конкурентов и заняла первое место в мире по объемам продаж хлеба, да, на международных хлебных рынках. То есть мы снова становимся уже теперь мировой житницей. Мы не столько в Европу его вывозим, сколько, например, там в Египет, в Китай, в Индию и так далее, и так далее. Да? Ну, я почему говорю, что это такая очень большая уловка? Дело в том, что в России, в Российской империи, хлеб в основном вывозили за рубеж крупные земельные собственники, помещики. Потому что им нужно было получить деньги. Хлеб – это товар. Да? Товар производится, товар реализуется, они получают свои деньги. А вот голодали в России крестьяне. То есть дело не в том, что в России производили такое гигантское количество хлеба, что можно было завалить этим хлебом всю Европу, а дело было в совершенно разнонаправленных экономических интересах. То есть помещик был заинтересован в том, чтобы этот хлеб вывести на рынок и там продать, а крестьянин был заинтересован в том, чтобы не умереть с голода. И ему часто не хватало этого хлеба, и он еле-еле дотягивал до следующего урожая, и вынужден был зачастую этот хлеб покупать. Да? То есть он производитель, он его выращивает, но он же не может обеспечить себя необходимым количеством хлеба для того, чтобы себя прокормить. Он вынужден его прикупать у того же помещика на тех же хлебных рынках. То есть такая вот парадоксальная совершенно ситуация. 1887 год привел к тому, что цены на европейских рынках упали. Слишком большое предложение хлеба. Помещики, которые до этого довольно активно вывозили этот хлеб, преимущественно на внешние рынки, столкнувшись с падением хлебных цен, поменяли свою стратегию, они стали избавляться от сельскохозяйственных угодий, то есть обычно оставляли дом, парк, сад, усадьбу, а вот, собственно, поля надо было реализовать, их надо было продать. Через крестьянский банк эти поля, как правило, продавали крестьянам, крестьян российских. До отмены крепостного права, после отмены крепостного права была мечта. Знаете, такая вот золотая мечта, такой вот воздушный шар. И вот эта мечта называлась передел земли по-черному. Помните, была такая революционная организация «Черный передел». Да? Потом у нас появится партия эсеров, мы еще о ней поговорим. И эта партия эсеров мечтала провести социализацию земли. Социализация земли – это второе научное название вот этой самой мечты передела земли по-черному. Передел земли по-черному означает, что крестьяне мечтали разделить все сельскохозяйственные угодья по уравнительному принципу. То есть для тех, кто на них живет, кто на них работает. А, конечно, главным объектом их вожделений были помещичьи земли. В конкретном имении у крестьян было земли в подушевом исчислении не больно много, и вот они там, барские поля, которые очень хочется получить. И понимаете, крестьяне были готовы брать деньги крестьянского банка, выкупать, если помещик был согласен. А после 1887 года многие помещики уже были согласны. Вот эти вот помещичьи поля, да? А о чем в этот момент думали крестьяне? Они думали, что они увеличат свои земельные возможности. Они будут больше производить, они будут лучше кушать, они лучше заживут. Теперь давайте посмотрим. Крестьянская семья, крестьянин, был обременен, во-первых, подушной податью, которую в конечном счете так до конца и не отменили в России, выкупными платежами, которые он задолжал государству, когда получал землю при разделе земель. А теперь еще, если мы покупаем те же помещичьи земли на всю общину, на все общество, платежами для крестьянского банка. Для всего этого надо взять деньги. Платила не конкретная семья, не Иванов, Петров, Сидоров, платила община, сельское общество. А как уж это сельское общество там внутри себя решало вопрос, кто сколько конкретно заплатит, это уже было дело общины. Поэтому государство трепетно сохраняло общину. Как институт фискальный, община была абсолютно идеальным механизмом. Ее можно было ободрать как липку. Это примерно как мы с вами сегодня живем в многоквартирных домах, и у нас с вами есть управляющая компания, да, которая нас с вами, как вы понимаете, да, вот управляющая компания сколько-то должна заплатить, у нее есть какой-то бюджет, и она этот бюджет потом на нас, на всех, аккуратненько перераспределяет. Так и община точно. Она вот эти все деньги аккуратненько распределяла вот на этих самых. То есть вот такая вот замечательно работающая система. Зачем? Да? Проблема крестьян была в том, что крестьяне не читали газету «Биржевые ведомости». Они не следили за котировками цен на лондонской хлебной бирже. И поэтому, когда они покупали вот эту помещичью землю, когда они думали, что они сейчас произведут больше хлеба, а соответственно больше его продадут, больше получат денег и так далее, они не понимали того, что при падении цен на хлеб, а цены упали в 2,5, а местами в 3 раза, производя больше хлеба, они больше денег не заработают, но платить больше будут должны. В результате им придется продавать тот хлеб, который, в общем-то, нужен был им самим. В результате продолжится деградация крестьянского хозяйства, бедняцкого и частично середняцкого. Да? В результате, в общем-то, ситуация не улучшается. Мешали улучшению ситуации законы Российской империи. Вот с точки зрения научной, проблема малоземелья упирается в одну экономическую такую задачу, да? Задача заключается в том, что необходимо было обеспечить отток избыточной рабочей силы из сельского хозяйства в другие сектора экономики. То есть нужно было, чтобы часть людей, которые родились и выросли в деревне, ушли из сельского хозяйства в промышленность, торговлю, транспорт, финансовую систему, да куда угодно, в общем-то, по большому счету. Но этому препятствовало сохранение общины. Община держала всех работников в прикрепленном вот к этой земле состоянии. И для того, чтобы уйти на заработки, крестьянин должен был в своей собственной волости, в волостном правлении получить специальный документ. Он назывался паспорт. Паспорта имели в то время только крестьяне, никто другой паспорта не имел, кроме паспортов, как бы мы сейчас сказали, ну вот у нас сейчас тоже два паспорта, да, вообще в мире мало стран, где у граждан бывает два паспорта. У нас есть внутренний паспорт, и у нас есть паспорт, который мы получаем, если хотим выехать за границу. В большинстве стран люди получают паспорт только если выезжают за границу, внутри пользуются другими средствами идентификации личности. Так вот, крестьяне для того, чтобы уйти из деревни на заработки, должны были получить такой паспорт в волостном правлении. Это был документ, ну просто бумажка по большому счету, да? Фотографий там не было, там было записано имя, фамилия этого крестьянина, место, где он проживает. Паспорт выдавался сроком на 1 год. И каждый год крестьянин должен был возвращаться в свою родную деревню для того, чтобы возобновить этот паспорт, если он там, в общем, не жил и не работал. Ну, во-первых, за получение этого паспорта нужно было платить некоторую сумму. Во-вторых, давали его только в том случае, если этот самый крестьянин, приехав в деревню, выполнял все необходимые финансовые обязательства, которые были наложены на это хозяйство, на эту землю и так далее. В результате один из наших известных исследователей-экономистов того периода, зовут его Владимир Ильич Ульянов-Ленин, да? У него в 1908 году вышла такая замечательная книга, называлась «Аграрный вопрос в России к концу 19-го столетия». Да? Вышла она под псевдонимом Ильин, вполне легально, довольно широко была известна. Он приводит факты очень интересного явления. Это явление называлось «обратной арендой земли». То есть что такое аренда земли в нормальных условиях? Вот я имею участок земли, но я не хочу, не могу его обрабатывать, я уезжаю в город работать на фабрику, я этот участок сдаю своему соседу, сосед за это платит мне деньги, да, потому что пользуется моей землей. Обратная аренда земли заключается в том, что я хочу уехать в город на заработки, но волостное правление мне говорит: нет, ты никуда не поедешь, пока вот этот твой долевой участок земли, душевой, который ты получил, не будет обработан как следует. А чтобы он был обработан как следует, если ты не имеешь возможности сюда возвращаться на полевые работы, ты должен найти того, кто будет его обрабатывать. Ты идешь к соседу и говоришь: возьми мой участок земли. Сосед говорит: ну ладно, но только ты мне за это заплатишь. Я буду обрабатывать твой участок земли. Но ты из своих городских заработков мне приплатишь за то, что я его обрабатываю. Да? Я же тебе услугу делаю, в конце концов. Теперь встает вопрос, а почему уже крестьяне предпочитали уход? Ну, давайте немножко цифр. Я обещала, что цифр много не будет, много и не будет. 1902 год. Саратовская губерния. Кстати, на всякий случай, напомню, саратовским губернатором примерно в это время становится будущий великий реформатор, автор аграрной реформы Петр Аркадьевич Столыпин. Да? Вот, значит, или Самарская губерния, боюсь соврать, сейчас могу запутаться, ладно, не суть важно, то ли Самарская, то ли Саратовская у вас, не важно, Саратовская губерния. Значит, привожу цифры из дореволюционного исследования, у нас прекрасно изучено состояние сельского хозяйства, спасибо земским статистикам, которые посчитали каждую курицу на каждом дворе, поэтому аграрная статистика великолепна в стране. У нас отвратительная промышленная статистика, и люди, которые изучают промышленность, бьются головой об стену, но с сельским хозяйством все прекрасно. То есть там все описано, там все посчитано. Да? Так вот, в этой самой Саратовской губернии в 1902 году душевой доход крестьянина в годовом исчислении после выплаты всех платежей, всего-всего-всего, составлял, приготовьтесь, 2 рубля 35 копеек на одну душу в год. Вот услышали эту цифру? Да? Ну а теперь давайте, вот я вот буквально через некоторое время, да, буду рассказывать об ужасах положения рабочего класса в России. Я действительно о них буду рассказывать. Да? Но пока, случайно забегая вперед, я напомню, что в текстильной промышленности, на текстильных фабриках, вот тех самых Мамонтовых, Морозовых и же с ними, рабочий зарабатывал 30-40 рублей в месяц. Посчитали в год. Это простой рабочий, не очень квалифицированный. Если он был более квалифицирован, то и 60, и 70. На металлургических машиностроительных фабриках это могло быть уже 70-80 рублей при квалифицированном работнике до 120 рублей. Кстати, между прочим, наши ижевские заводские рабочие мастеровые зарабатывали очень неплохо по тем меркам. Более того, у них еще была земля. Да? Вот эти вот уральские заводы, они в этом смысле были очень особенные. Потому что вот наши заводские рабочие, помимо того, что они получали зарплату на заводе, что называется, да, они владели еще землей в пригородах ижевского поселка, вели сельское хозяйство, имели огороды, делянки и так далее, и так далее. То есть они довольно неплохо жили. Почему, кстати, идеи большевиков вот в наших местностях не были особо популярны? Потому что, ну, как говорят, бытие определяет сознание. Да? Они были достаточно хорошо обеспечены вот по тем сравнительным меркам. Да, чтобы было с чем сравнить, на всякий случай, заработная плата учителя в начальной школе, народном училище, составляла 30-40, в лучшем случае 50 рублей в месяц. Фельдшер в земских вот этих вот фельдшерских пунктах, которые появились после земской реформы, зарабатывал 50-60 рублей в месяц. Вузовский преподаватель зарабатывал, ну, где-то примерно до 1000 рублей в месяц. Зарплата министра составляла 2500 рублей в месяц. Доход процветающего адвоката мог доходить до 10000 рублей в месяц, ну, чтобы было с чем сравнивать. Ну, это такого очень процветающего адвоката, очень известного, и так далее, и так далее. Кстати, министры получали мало. По одной простой причине. Вы никогда не задумывались, кто мог стать в России того времени, например, министром? Это были, как правило, лица, принадлежащие к высшему слою дворянства. Высший слой дворянства – это высшая аристократия. Как правило, в финансовом отношении вполне себе независимая. Эти 2000 рублей, которые они получали в качестве компенсации за свой труд, им, по большому счету, были не больно-то и нужны. У них были другие источники доходов. Да? Как говорили в середине 19 века в России, ну, тогда тоже говорили о том, что в России процветает коррупция. Вообще рассказы про коррупцию – это такая вечная составляющая российской жизни, про то, что в России воруют и так далее, и так далее. Даже не буду по этому поводу спорить. Значит, но я напомню, что было такое знаменитое изречение о том, что в России из всех губернаторов не берут взяток ровно два человека. Первый – это был сибирский губернатор Муравьев, который происходил из семьи тех самых Муравьевых декабристов и не брал взяток по идейным соображениям. И второй – это был киевский губернатор Безбородько, который был мультимиллионером и обладателем такого состояния, что просто, ну, не существовало суммы, которая в качестве взятки могла бы быть привлекательна для Безбородько, понимаете? Ну, то есть, вот, ну, ее нельзя было просто придумать, поэтому ему не надо было брать взятки. Вот так получалось. Вот.